Вэл Ковин. Суперпозиция любви. Глава первая. Успешный человек. Москва. Утро. Третье транспортное кольцо. Погода была на удивление ясной, не по-московски. Небо почти прозрачное, с легкими полосками облаков, и третье кольцо казалось спокойным. Насколько это вообще возможно утром в будний день? Пробка тянулась медленно, но ровно. В салоне играл спокойный деловой поток, новости, вперемешку с джазом, как он любил. Радио почти не отвлекало, служило просто фоном, которому не нужно было прислушиваться. Алексей держал одну руку на руле своей Феррари Рома, вымытой до блеска. Алый кузов ловил каждый утренний блик, а низкий силуэт машины скользил по третьему кольцу, притягивая взгляды. Машины двигались медленно, с небольшими рывками и остановками. Каждый раз, когда Алексей нажимал на газ, спорткар откликался коротким, резким рыком, почти гоночным, выбивающимся из общей тишины утренней пробки. В салоне пахло кожей, люксовым парфюмом Алексея, свежим, с горьковатой цитрусовой нотой, легким перцем и чуть теплым шлейфом. Другой рукой он пролистывал почту на телефоне, не отрывая взгляда от дороги. На запястье той, что спокойно лежала на руле, поблескивали дорогие часы, плоские, тяжелые, с лаконичным стальным корпусом и графитовым циферблатом. Патек Филипп. 8:47. До 9 он успевал с запасом. И тут он увидел это. Сначала просто движение в небе. Мелькание, едва уловимое. Потом вспышка. Рваная, чужая, с искрами по краю. Падающий огненный след. И черный дым. Вдалеке замкат, будто из ниоткуда, самолет. Он сорвался с высоты, потеряв устойчивость, будто его отбросили вниз, как игрушку. Через секунду вспышка у земли. Дым начал подниматься клубами, густыми, как выгоревшее масло. Он смотрел, не отрываясь. Радио сменило тон. Голос стал сухим, сдержанным. Только что стало известно, пассажирский самолет потерпел крушение в районе Раменского. По предварительным данным, на борту находилось более 100 человек. Алексей выключил звук радио. Он не испугался, не удивился, но в эту секунду все стало тише. Как будто кто-то перекрыл внутренний звук. Как будто мир выровнялся, но по другой оси. Он не мог это объяснить, но чувствовал, что-то необратимо изменилось. Пробка потекла. Алексей медленно съехал с кольца и покатил вдоль Пресненской набережной. Через несколько минут — паркинг. Он поставил машину, заглушил двигатель, но не вышел сразу. Просто сидел. Рука на руле. Пустой экран. Он чувствовал, как идет время, но не хотел двигаться. Все было на месте, но как будто без причины. Он посмотрел на часы. Было уже 9:03. Он взял кофе, открыл дверь, встал и пошел в офис, словно ничего не произошло. Глава вторая. Рутина с верхних этажей. Офис, Москва-Сити. Лифт поднимался медленно, как будто сопротивлялся. Цифры этажей сменялись плавно, зеркальные стены слегка искажали отражение, делая его будто чужим. Алексей стоял с кофе в руке, молча глядя на свои ботинки. Без мыслей, без планов. На экране телефона мигали рабочие чаты, сообщений было много, но ни одно не казалось важным. На 82-м этаже двери открылись. Тот же ковролин, те же стеклянные перегородки, ровный свет из панели под потолком. В офисе было тихо, почти стерильно. Только легкий гул кондиционеров и щелчки клавиш. Он прошел вдоль коридора. Несколько сотрудников обернулись, заметив его, и сразу же отвели взгляд. Один из стажеров, проходя мимо, резко изменил траекторию и притормозил у кулера, будто избегая столкновения. Он заметил, отметил, но не придал значения. Подходя к своему кабинету, он краем глаза увидел ассистентку Аню. Она сидела с телефоном в руке, в полупрофиль. Когда заметила его, вздрогнула, поправила волосы, встала быстро, почти слишком быстро. «Доброе утро, Алексей Сергеевич!» Голос дрогнул на последнем слоге. «Все готово. Принесли материалы по ладья. И еще. Вам звонили».
«Кто?»
Он остановился.
«Из Липса Холдинг. И еще Марина Алексеевна. Сказала, вы не выходили на связь».
Он кивнул. Внутренне отметил. Не знал никакой Марины Алексеевны. Он вошел в кабинет. Все было на своих местах. Стол, ноутбук, стеклянная бутылка воды, два телефона. На экране окно с презентацией, открытое наполовину. Тема — проект слияния «Ладья». Он сел, отпил кофе. Вкус остался прежним, но ощущался иначе. Кофе был из его любимого термоса с подогревом. Тот поддерживал идеальные 58 градусов. Алексей всегда считал, именно при такой температуре вкус раскрывается полностью, без обжига, но живо. Снаружи кто-то прошел мимо, слышался низкий голос и ответное хмыканье. Если он опять устроит, как в прошлый раз, пусть сам потом отписывается перед комитетом. Они говорили не шепотом, но с напряжением. Как говорят про человека, которого боятся, но с которым вынуждены работать. Он не знал, что они имели в виду. Он был уверен, что не устраивал ничего. По крайней мере, ничего, что запомнилось бы. Он посмотрел на свое отражение в черном стекле монитора. Тот же человек, тот же костюм. Но как будто что-то было не так. Глава третья. Тишина с шумом внутри. Он стоял на офисной кухне и наливал себе воду. Не из кулера, как остальные, а из стеклянной бутылки французской марки. Только такую он пил. Взял стакан, сделал несколько глотков, но вкус показался каким-то плоским. Он не стал допивать. Вылил остаток в раковину и, не торопясь, вышел к лифтам. На стене между лифтами шел новостной канал. Без звука. Субтитры медленно ползли по экрану. Представители Росавиации подтверждают, рейс был полностью заполнен. На борту 170 человек. Картинка менялась. Съемки с коптера, обломки фюзеляжа, черный дым над полем. Комментарии спасателей. Цифры, лица, фрагменты. Двое коллег рядом говорили негромко. «С ума сойти!» Говорят, даже дети были. Без шансов. «Да я теперь вообще летать не хочу, только поездом». Алексей слушал и чувствовал, как внутри все слегка поползло, не от страха, а от вопросов, которые раньше не задавал. Что было бы, если бы он оказался в том самолете? Что осталось бы после него? Кто бы вспомнил? Он поймал себя на мысли, что не может ответить на этот вопрос сразу. А это само по себе казалось странным, неестественным. Он вернулся в офис. Прошел мимо столов. Несколько взглядов, снова те же короткие, отводящие, будто его боятся. Или не уважают. Или опасаются. Он прошел в свой закрытый кабинет, сел в кресло и принялся листать материалы по проекту. В голове крутились слова из холла. Дети были, без шансов. Он посмотрел на экран. В глазах плыли буквы. Он не мог сосредоточиться. И тут голоса из Open Space. Он уловил их через приоткрытую дверь. «Если опять начнет, как в январе, я просто сразу увольняюсь. Он нас заставил работать все новогодние, помнишь? Я даже с сыном почти не виделся. Жена была в ярости. А он потом еще и орал, что недостаточно погружены в материал». Алексей замер. Он хотел было внутренне возмутиться. «Да это не про меня. Я, наоборот, всегда отдавал приоритет семье, особенно выходные и праздники. Мы с Леной и Софией играли в настолки, потом я читал дочке, а Лена с улыбкой наблюдала со стороны. София всегда лезла ко мне на руки, притворяясь спящей. София, его дочь, 5 лет. Теплая, улыбчивая,
с чуть растрепанными волосами и любимым розовым свитером с динозавром. Она всегда лепилась к нему, будто чувствовала, что он теряется в работе, и возвращала его обратно. Лена, его жена, спокойная, собранная, с мягкой ироничной улыбкой и выразительными глазами, в которых всегда было чуть больше, чем она говорила. Она не давила, но присутствовала, как якорь. Образы в голове четкие, живые, родные. Как картинки, которые помнишь, но не можешь продолжить. Он вдруг осознал, что не может вспомнить, что они делали вместе. Не в целом, а на днях. Ни выходных, ни разговоров, ни мелких деталей. Только отдельные фрагменты, общий силуэт. Как будто кто-то пересобрал память из обрывков и стер все между. Он провел рукой по лицу и впервые почувствовал, что это не стресс, не недосып, не выгорание. Что-то не совпадает. Он встал, подошел к окну, посмотрел на башни и тихо, почти беззвучно сказал: «Странный сегодня день».